Эрдоган дал добро. Финляндия в НАТО. Эрдоган дал добро. Швеция на пороге вступления в альянс. Кто главный герой саммита в Вильнюсе? Конечно же, Эрдоган. Заодно и продлил зерновую сделку. Протяженность сухопутной, морской и речной границ между Россией и Финляндией почти 1300 километров. Добро пожаловать в НАТО! Швеция откажется от нейтрального статуса. 200 лет вне военных блоков и союзов позади. Впереди членство в альянсе. Путин нервно курит в сторонке. А как же Украина? Страны Большой Семерки приняли заявление о гарантиях безопасности для Киева. Также в нашей программе.
Каким может быть госпереворот в России?
Что будут делать все эти генералы ФСО и ФСБ, если, допустим, Кадыров или пару-тройку членов Совета Безопасности выйдут в стиле ГКЧП в 91 году и скажут, что ну, Владимир Владимирович устал, вот он сейчас болен, не может появиться на экранах, а мы вот вынуждены да, там, продолжать за него. Что они будут делать?
Как оккупированный Крым принимает отдыхающих?
Как курортник попадет на море, если тут все вот так вот 200 километров от таких окопов?
Да это все весь Крым так западный.
Это главные темы программы «Грани времени». Итоги 28-й недели мы обсудим с журналистом-расследователем Андреем Солдатовым, с украинским военным экспертом Алексеем Гетьманом, с американисткой Александрой Филипенко и с экономистом Александрой Суслиной-Смоловской. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Сдержанный оптимизм и разочарование. Таковы результаты саммита НАТО в Вильнюсе для Украины. В Киеве ожидали, если не на приглашение в членство, то хотя бы четкий план действий на вступление в альянс после окончания войны в Украине. В Вильнюсе не произошло ни того, ни другого, говорят эксперты, хотя президент Украины Владимир Зеленский считает саммит довольно успешным. Что случилось в кулуарах НАТО? Почему Украина не может вступить в альянс сейчас? Как на все это ответить? Реагировала Россия и чего ожидать в будущем? С подробностями Дмитрий Мороз.
Вильнюс, 11 июля 2023 года. В бывшей Советско-Литовской Республике проходит саммит НАТО, некогда враждебная к СССР организации. К экспоцентру Лит-Экспо в Шалтунае стягиваются кортежи лидеров стран Альянса. Вокруг литовской столицы сконцентрированы неслыханные силы безопасности. Город буквально окружили системами ПВО «Патриот». На повестке дня безопасность восточного фланга Альянса. Тема номер один – что делать с Украиной? Киев еще до саммита не скрывал, что ожидает полноценного приглашения в Альянс. Однако этого не состоялось. Тем не менее, президент Зеленский с оптимизмом смотрит в будущее.
Мы отримали от 30 держав.
От 30 стран мы получили поддержку и однозначность того, что Украина будет в НАТО, когда ситуация стабилизируется.
Президент Украины провел ряд встреч с лидерами НАТО и заявил, что удалось достичь договоренностей о поставках вооружений. О чем именно речь, не уточняется. Однако в Киеве не раз заявляли о потребностях многофункциональных истребителях F-16 и ракетных системах дальнего радиуса действия. Какого-то прорыва ожидали от США, политика безопасности которой всегда отличается радикальностью в вопросе войны России против Украины. Но ни перед студентами Вильнюсского университета, ни на трибуне Альянса никаких революционных предложений от Джо Байдена не дождались.
Больше всего нам нужны артиллерийские снаряды, а их не хватает. И мы над этим работаем. Так что он, Зеленский, казался очень-очень довольным всем, что мы делаем.
Реакция Москвы на эти события не заставила себя долго ждать.
Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина и специальной военной операции, одна из причин, это угроза вступления Украины в НАТО.
Российский оппозиционер Гарри Каспаров откровенно разочарован результатом саммита в Вильнюсе. Такое положение вещей затягивает войну надолго, говорит Каспаров. И это не на пользу ни Украине, ни России, ни Западу.
Война затягивается. Американцы не дали принять более жесткую резолюцию, которую поддерживало большинство европейцев. Несмотря на все заявления о единстве НАТО, Понятно, что идет какая-то игра.
И украинцы устали быть пешками в этой игре, о чем в интервью для Радио Свобода заявил журналист и аналитик из Киева Сергей Гармаш.
Нас убивают. У нас экономика истощается, инвестиции к нам не придут, пока мы не закончится война, и мы не станем членами НАТО. Поддержка наша, Запада, может в любой момент прекратиться, потому что на Западе происходят политические процессы, такие как выборы, например, да, и смена власти в США сильно ударит по нашим возможностям ведения войны. Важно все-таки понимать, к какой цели мы идем, и куда идет Запад. Вот в Соединенных Штатах пока эту цель, насколько я понял, не видят. Более того, не только в Соединенных Штатах.
Президент Чехии Петр Павел считает, что Киеву и Москве не избежать мирных переговоров, которые должны состояться в 2024 году. Лишь президент Польши Анджей Дуда и лидеры стран Балтии призывают уже сейчас пустить Украину в НАТО на особых условиях. Политолог и медиаэксперт из Польши Марек Сиерант уверен, Украина либо будет в НАТО, либо ее не будет вовсе. Однако Киеву жизненно необходимо выполнить ряд требований Альянса. Демократия, верховенство права, борьба с коррупцией, реформа армии. Даже во время войны первые три пункта выполнить реально, если есть политическая воля первых лиц украинского государства, подчеркнул политолог.
Почти через год в США состоится саммит НАТО. Это будет юбилейный саммит. Там Украина может получить приглашение, если выполнит домашнее задание. Киеву надо что-то делать с агентурой Кремля и коррупционерами, которые часто идут рука об руку.
Тем временем на украинском фронте боевые действия идут своим чередом. От ракетных ударов гибнут мирные жители, а ценой жизни многих сотен солдат метр за метром украинская армия возвращает оккупированные земли в Запорожской области и на Донбассе.
Берите раненого!
Дмитрий Мороз для Радио Свобода.
Берите раненого!
С нами на связи американистка Александра Филипенко и украинский эксперт Алексей Гейтман. Коллеги, здравствуйте. Алексей, если вы позволите, то первый вопрос я адресую Александре. Александра, вот российский оппозиционер Гарри Каспаров разочарован результатом саммита в Вильнюсе. Такое положение вещей затягивает войну надолго, и это не на пользу ни Украине, ни России, ни Западу. Я его цитирую буквально. Идет какая-то закулисная игра. Вот вы согласны с Каспаровым, что есть какая-то закулисная игра?
Мумин, добрый вечер. Конечно, вокруг саммитов НАТО всегда происходит огромное количество переговоров, что называется, на полях. И это можно назвать в том числе и закулисной игрой. Есть необходимость, конечно же, добиваться некоторых целей, которые, может быть, не объявляются в открытую. Поэтому, конечно, я соглашусь, что, безусловно, вокруг саммита НАТО существует большое количество таких параллельных, скажем так, переговоров. И даже факт того, что Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО, говорит о том, что, в общем, идут какие-то дополнительные параллельные переговоры, разговоры, и можно это назвать в том числе и закулисной игрой.
Алексей, европейские партнеры считают, что Киеву необходимо выполнить ряд требований Альянса. Демократия, верховенство права, борьба с коррупцией, реформа армии. На ваш взгляд, вот это красивая отговорка или реальные требования, которые надо выполнить?
К сожалению, я думаю, что это реальные требования. Потому что если бы они не хотели нас принимать в НАТО, можно было бы найти какие-то другие аргументы. Дело в том, что таких бюрократия, коррупция... Есть в любой стране мира, назовите мне страну, где нет коррупции. Просто она бывает глобальной, как там, давайте не будем называть страны, чтобы не было кому-то обидно. А бывает, она сведена до минимума. Невозможно полностью победить зло, полностью победить людей, которые нарушают законы. Но свести, ограничить их до минимума и сделать так, чтобы они не влияли на общую картину внутри страны, для этого... Этого уже добились европейские страны, Соединенные Штаты Америки. Скорее всего, они, анализируя ситуацию, они очень внимательно следят за нашу страну, они видят те недостатки, которые есть, они предлагают их устранить, и тогда, возможно, будут продолжаться переговоры. Для того, чтобы... Это с одной стороны. С другой стороны, это все звучит очень расплывчато. Надо усилить борьбу с коррупцией. Но это фраза ни о чем. Надо победить там бюрократию. Это фраза ни о чем. Какие именно вы видите, наши партнеры, недостатки, для того, чтобы мы знали точно, что нужно сделать, чтобы эти недостатки мы устранили? То, что есть коррупция, ну, давайте еще раз. Она в Америке есть, но ее победить не это.
Алексей, скажите, вот, ну, давайте уточним. Вот если минусовать коррупцию, то Украина бы двинулась бы дальше? Разве не главная причина, что идет война, и в любом случае во время войны вступление в НАТО, но это объявление войны НАТО обоюдное, разве это не главная причина?
Нет, это не главная причина. Дело в том, что для того, чтобы есть процедура вступления в НАТО, сначала принимается решение о вступлении страны, а потом это решение ратифицируется парламентами тех стран, которые есть членами Альянса. Поэтому можно было бы принять решение. Это, кстати, литовский вариант. Они предлагали такую именно схему взаимодействия. Принимается решение о вступлении Украины, а ратификация происходит уже в тех странах, которые могут ратифицировать во время войны, ратифицируются. В которых не могут по внутреннему законодательству, значит, ратифицируются после того, как война будет завершена. Поэтому здесь это, ну, это тоже аргумент, но это достаточно слабый аргумент. Ну хорошо, давайте тогда еще упростим ситуацию. Пускай нельзя принимать, но дать приглашение. Это ж не принять, тут в чем проблема. Или приглашать во время войны тоже нельзя. Здесь мне кажется, что кроме вопросов, которые есть внутри Украины, коррупция, там еще то, что вы перечисляли наши партнеры, есть еще и нежелание, по большому счету, стран НАТО видеть нашу страну в этом альянсе, не потому, что они к нам плохо относятся, а потому, что они понимают, что у России есть претензия к Украине. Россия считает нашу страну там, страной, которая не существует. И если эту войну закончить за столом переговоров, то через несколько лет, как была первая чеченская, может начаться вторая чеченская, вторая украинская война, и тогда НАТО придется уже воевать с Российской Федерацией.
Алексей, мы вернемся еще к этому пункту, который вы только что сейчас произнесли. Александра, часто поведение Байдена связывают с предстоящими президентскими выборами. Отсюда якобы осторожность главы Белого дома и ограничение поставок оружия Украине. Вот как это связано между собой?
Безусловно, связано, конечно, сейчас все в США уже практически идет к праймарис, к предварительным выборам. А по американским меркам уже скоро, через полтора года, уже скоро выборы президентские. И если взять, например, социологические опросы Gallup Poll, на которые всегда обращают внимание американские политики, то мы увидим, что сейчас 55% американцев, по данным на июнь, говорят о том, что нужно больше внимания обращать на внутреннюю политику. Так происходит всегда в преддверии выборов. Это нормальная ситуация. Но американские политики вынуждены идти за своими избирателями. Если мы возьмем тот же опрос Gallup Poll декабря 2021 года, января 2022, там ровно обратная ситуация. 55% американцев говорили о том, что нужно больше внимания уделять Европе, европейской безопасности. Мы помним, это как раз тот период, когда Госдепартамент и Белый дом предупреждали весь мир о том, что Россия готовится напасть на Украину. И тогда американцы как раз говорили о том, что наоборот присутствие американских военных необходимо в Европе. Сейчас присутствие американских военных в результате войны уже превысило 100 тысяч человек, из них 10 тысяч человек в Польше. И президент Байден недавно дал распоряжение еще расквартировать несколько тысяч американских военных. Но в любом случае сейчас уже все идет, конечно, к выборам. Сейчас президенту Байдену очень важно доказать американцам, которые должны прийти и за него проголосовать, что не зря выделяются такие средства на Украину, не зря даются такие виды вооружений, что это все происходит и необходимо продолжать поддерживать Украину, но одновременно из-за давления, большого давления справа, большого давления со стороны разных и в том числе маргинальных групп, которые могут, ну так сказать, отщипнуть какое-то количество поддержки у президента Байдена на президентских выборах. Вот из-за этого Байден вынужден немножко жать на тормоза, вынужден немножко медленнее идти, чем хотелось бы, конечно, и чем ожидает в том числе Украина и ожидают все страны Восточной Европы в том числе.
Александра, спасибо. Алексей, декларация о гарантиях безопасности в Украине была главной интригой саммита в Вильнюсе. По мне, очень мутная фраза. Вот как вы ее расшифровали?
Ну, мне она показалась просто скопированной с Будапештского меморандума. И про то, что в случае агрессии будем проводить консультации, обязательно поможем. Но пока это, давайте просто понимать смысл слова «декларация». Декларация – это, по большому счету, протокол намерений. Ну, будем консультироваться, будем помогать. Для того, чтобы эта декларация стала каким-то взаимообязывающим или просто обязывающим наших партнеров что-то делать в случае нападения Российской Федерации, для этого надо поработать дипломатией. Это должно быть прописано в договорах. В договорах между Украиной и каждым отдельным государством, которое хочет быть гарантом, либо между создать какую-то, не знаю, структуру, которая, в которой будет прописаны действия, а не будем, ну, знаете, ну, честно говоря, это просто... Вот я не понимаю людей, у которых это вызывает восторг. Просто вот можно читать. Декларация. Дальше можно не читать.
Все. Хорошо. Декларация. Алексей, спасибо. Александра, вот я, к примеру, считаю одним из главных героев саммита президента Турции Эрдогана. Он дал добро на вступление Финляндии в НАТО, дал добро Швеции, остались процедуры, провернул зерновую сделку, вернул Зеленскому пленных азовцев. Москве это не понравилось. Вот как Путин может ответить Реджепу Эрдогану, кроме бросания помидорами? Как вы считаете?
Ну вот видите, даже и бросание помидорами не произошло. Даже этого мы сейчас не видим. Мы не видим никакого ответа со стороны Москвы. Понятно, это дает нам понять, что, в общем, Кремль сейчас находится в очень сложном положении в отношении Турции. Конечно, жестокая политическая конкуренция США с Китаем. На этом пытался играть Владимир Путин и сближаться с Эрдоганом. Но Эрдоган действительно оказался главным, ну, если, может быть, не главным героем, но главной звездой уж точно саммита НАТО, поскольку он уникальным образом совершенно говорит «друг Владимир» и говорит это в отношении обоих президентов и умеет каким-то образом так выстроить ситуацию, чтобы в итоге он принимал очень важные политические решения. Что касается ответа Москвы, вот мы не видим даже ответа помидорами, простите, я не знаю, как это иначе сформулировать. Мы не видим никакого ответа. Да, есть обеспокоенность, есть те слова, которые произносит Песков. Это, в общем, все такое формальные какие-то некоторые слова. Но все, что касается ответов, вот здесь, видимо, уже никакого ответа от Владимира Путина ожидать невозможно. Просто потому, что у Москвы такая ситуация, что им необходимо держаться хотя бы за Эрдогана, хотя бы за уж такого, ну, вроде бы, казалось бы, не очень надежного партнера. Но поскольку с Москвой, в принципе, никто не поддерживает сейчас практически отношения, даже такой партнер, даже такие отношения очень важны для Москвы. И вот они боятся даже турецкие помидоры запретить после, казалось бы, такой, ну, по-своему, пощечины, поскольку ведь обещали, что этого не произойдет до конца войны. Но, видимо, Эрдоган понимает, что война уже, ну, скажем так, она не закончилась, погибают люди каждый день, но понятно, что Украина победит. Поэтому, видимо, из-за этого вот уже никакого ответа со стороны Москвы мы сейчас не видим.
Ну, наверное, можно сказать, у него острое или обостренное политическое чутье. Алексей, хотел бы вам задать вопрос. Прошел месяц с начала контрнаступления, линия фронта кардинально не поменялась. Нет ли у вас опасений, что время теперь играет на Москву? К игре на истощение российская армия хорошо подготовилась?
Я думаю, что если мы и дальше будем сотрудничать так плотно с нашими партнерами, которые нам пообещали поставку снарядов, ракет, всего, что необходимо для ведения войны, и это не будет процесс заканчиваться, то вопрос риторический, кто выиграет войну на истощение. Потому что россияне тянут со своих складов, чуть ли не с музеев, танки и прочую технику. У них есть определенные мощности, можно это сейчас там на цифры не переходить, сколько они могут делать ракет в месяц, сколько они могут делать танков в месяц или в год. Этого потери они несут больше, чем, если мы берем тяжелую технику, чем они могут производить. Ракеты у них, ну, они увеличили производство где-то в полтора раза, не знаю, кто там читал, в 2-3 раза. Можно почти, ну, быстро пробежаться. Это 35 калибров примерно, 35 Х-101, 25 калибров, где-то 5 Искандеров и где-то, ну, примерно столько же кинжалов. То есть это все, что может их производить промышленность, ихняя ВПК. Запасы тех же самых Искандеров — это около сотни, и 150-200 это Х-101 и калибров. То есть массированные атаки, они производить не могут, так как это было раньше, по 100 ракет за раз. Они будут делать это раз в неделю примерно, по их возможностям. И это будет выбран какой-то один или два объекта на территории Украины. В глубине, имеется в виду, мы говорим про ракеты дальнобойные. И где-то это будет 30-40 залп, как максимум, ракет. Истощение, нам идет новейшая техника, скажем так, может, не самое новейшее, но точно качеством выше, чем техника Российской Федерации со всего цивилизованного мира. Америка, Европа, россиян, у них нету, кроме Ирана, которым поставляют шахеды, вроде они начали сами выпускать, у них уже идет со складов со стратегического сберегания, которые там стояли, техника по 50, по 40-50 лет вообще под открытым небом. Я не знаю, кто выдумал эту сказку про какую-то супермощную страну, как Российская Федерация. Бюджет Российской Федерации в три раза меньше, почти в три раза меньше, чем бюджет Пентагона. Валовый внутренний продукт Российской Федерации меньше, чем Италия, меньше, чем Германия, меньше, чем Соединенное Королевство. Примерно на уровне Бразилии. Кто выдумал, что это какая-то супермощная страна? Она занимает около 1% в мировом валовом продукте, производстве. Соединенные Штаты порядка 15-20. Про какое истощение? Кто выдумал, что это суперпотужная страна?
К сожалению, наше время истекло. Я хотел, конечно, какие-то еще вопросы уточнить, но я думаю, что при наших следующих встречах и следующем общении мы продолжим эту интересную беседу. Огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Моими гостями были американистка Александра Филипенко и украинский военный эксперт Алексей Гетьман. Собрание назначалось на 10 часов утра, и ее участники пребывали с достойной уважения точностью. Дон Вито Корлеоне по прозвищу Крестный Отец организовывает встречу с главами мафиозных семейств для решения вопросов о прекращении кровопролития между семьями. Конечно, семье Корлеоне не просто пришлось, и могущество ее, наверное, поослабло. Но нынешнее совещание тем любопытно, что должно расставить все по своим местам. Пока все обменивались приветствиями и перебрасывались дружескими репликами, пока выпили по первой рюмке, прошло почти полчаса. Наконец, Дон Вито Корлеоне уселся поудобнее за ореховым полированным столом. Том Хайген пристроился за его спиной слева от Дона, и все остальные восприняли это как сигнал к действию, к началу разговора. Доны тоже разместились вокруг стола, а сопровождающие их телохранители и советники рядом, чтобы быть в случае необходимости под рукой у хозяина. Как вы узнали, это фрагмент из книги Марио Пьюзо «Крестный отец», которую экранизировал 50 лет назад режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Вот так я себе и представляю знаменитую встречу Владимира Путина и повара в кавычках Евгения Пригожина с его наемниками в Кремле после разборки в Ростове-на-Дону и под Воронежем, где вагнеровцы сбили несколько вертолетов и целый самолет-разведчик с экипажем. Погибли как минимум 20 человек. Это сходка двух боссов, один из которых финансировал из казны деятельность частной военной компании, произошла 29 июня. Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, разрулил ситуацию. Пригожинцы заверили своего патрона, что являются убежденными сторонниками верховного главнокомандующего и готовы дальше сражаться за Родину. Босс всех боссов простил предателя, как он ранее высказывался в адрес основателя ЧВК «Вагнер» и закрыл глаза на гибель своих солдат и офицеров. Кого-то из наемников трудоустроили в Минобороны, кого-то отправили домой, кто-то отправился в Беларусь к батьке. А сам прощенный Пригожин, видимо, останется бизнесменом, если только опять сядет на бюджет. Следственный комитет, МВД, Генеральная прокуратура, ФСБ нервно курят в сторонке. На неприкасаемых уголовные дела не заведешь. На мафиозную сходку их не пригласили. По крайней мере, Дмитрий Песков об этом ничего не сказал. Позднее Владимир Путин раскрыл детали прошедшей встречи с Пригожиным и командирами-вагнеровцами. Он напомнил, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует, поскольку создание организации этого типа не предусмотрено российским законодательством. Как обычно, соврал. Но что это меняет? Кто ж его упрекнет в этой мелочи? Но проблем у кремлевского диктатора не убавилось. Приходится еще разбираться с бунтарями-генералами. Один из них, Сергей Суровикин, по версии американцев, под стражей. Другой, командующий 58-й армии Иван Попов отстранен от должности за обнародование проблем в российской армии. А теперь провоенные телеграм-каналы пишут и об отстранении от должности генерала-майора Селиверстова, командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом я и поговорил с журналистом-расследователем, главным редактором сайта Агентура.ру Андреем Солдатом. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Командующий 58-й армией Иван Попов жалуется, что его отправили в отставку за критику руководства. Общий вопрос. Что происходит в российской армии?
Пригожинский мятеж открыл, в общем, шлюзы. В общем, в результате этого мятежа стало понятно, что необходим какой-то разговор внутри армии о тех проблемах, которые там совершенно явно назрели. И первым этот сигнал подал Алексеев, первый заместитель руководителя военной разведки, когда в ответ на предложение Пригожина там, нам бы получить Герасимова, Шойгу, он ответил со смехом, что да забирайте. В общем, это, мне кажется, стало спусковым крючком, и теперь, в общем, стало каким-то новым явлением вот эти аудиозаписи, которые то ли предназначались для общего пользования, то ли не предназначались, но мы видим, что Попов, в общем, выступил крайне резко, называя, в общем, Герасимова, ну, очень жесткими эпитетами.
Андрей, вот смотрите, по словам бунтаря Попова, в армии нет контрбатарейной борьбы, станции артиллерийской разведки и в результате массовая гибель российских солдат. Вот эти слова надо читать буквально или за этим стоит нечто большее?
Я думаю, что это то, что он озвучил Герасимов. Но совершенно очевидно, то, что Попов решил после того, как его отстранили от должности, выйти на этот публичный разговор. Более того, в своем комментарии, если это так можно назвать, он ссылался на какое-то количество офицеров, которые его поддерживают в его критике. В общем, понятно, что назрел этот разговор, и ему нужен этот разговор этим военным. Это не значит, что они настроены антивоенно, это не значит, что они готовы к миру или что они чувствуют хоть какую-то симпатию к украинцам. Нет, совершенно, конечно, это не так. Это просто означает, что уровень фрустрации в войсках вырос до уровня, когда эта фрустрация стала выходить наружу.
Скажите, а если не будет второй волны мобилизации, то откуда взять солдат и офицеров на фронт?
Вот это очень серьезный вопрос, и поэтому так много зависит от того, как долго будет идти украинское контрнаступление и как оно будет продолжаться. А если это будет серьезный кризис для российских войск, то у Путина не останется никакого другого выхода, кроме как серьезной второй волны мобилизации. И военные, в общем, к этому тоже призывают, но я бы сказал, по другим причинам. Просто по тем причинам, что им сейчас, уже после полутора лет войны, им нужно другое место в обществе. Они уже требуют других ролей. Им хочется играть более важную роль. И это, в общем, объяснимо. Чем дольше идет война, тем более важными становятся военные. Вот они требуют свое место под солнцем.
Вы имеете в виду политическое место или что-то другое? Или деньги, заслуги, звания, дачи, виллы, что именно конкретно?
Нет, это прежде всего касается ресурсов. То есть они хотят иметь возможность напрямую контролировать военные поставки, военно-промышленный комплекс. Конечно же, за этим будет следовать и контроль мобилизационного резерва. А это вообще-то политический вопрос. То есть они хотят иметь возможность влиять на губернаторов. Может быть, они не замахиваются на Владимира Путина, но понятно, что, в общем, это вопрос времени.
После мятежа Пригожина в России вместе с генералом Суровикиным задержали более 10 высокопоставленных военных. Это утверждает американское издание Wall Street Journal. 15 офицеров отстранили или уволили. Началась чистка.
Вы знаете, я не могу подтвердить эту информацию. То есть я знаю, что информация такого рода ходит уже довольно давно, о том, что Суровикин, по крайней мере, изолирован. Но я бы хотел все-таки подчеркнуть, что Суровикин один из немногих генералов, которому Владимир Путин лично верил. Собственно, Суровикин убедил Путина прошлой осенью отступить от Херсона и спасти армию от полного разгрома. Поэтому какой-то лимит доверия у Путина для Суровикина существует. А разбрасываться в этой ситуации такими генералами, я думаю, для Путина будет довольно сложно. И я не исключаю вариант, который мы уже проходили в прошлом году, когда сначала посадили генерала ФСБ беседу, а потом его достали и сказали, ну, что же делать, все, вот надо воевать с тем, что приходится. В общем, такая же история может повториться и сейчас.
Почему Кремль решил обнародовать встречу Путина и Пригожина с тремя десятками наемников? Кто на кого давил?
Не просто обнародовали, но мы видим, что Владимир Путин, в общем, пошел на какие-то даже экстраординарные меры, да, дал комментарий Андрею Колеснику из «Коммерсанта», объясняя, что на самом деле там происходило. Я думаю, что для Путина важно показать, что его сделка с Пригожиным еще остается. То есть, да, там условия изменились, Пригожин проиграл, но сделка остается, Пригожин еще нужен. Но и в то же время это желание показать, что я все контролирую. Что несмотря ни на какие кризисы, я тот человек, который решает, как и в каком виде вот эти акторы, в том числе такие и нетрадиционные, как Пригожин, будут существовать на политической российской доске.
Вот смотрите, интересная ситуация получается. Встречаются Путин и Пригожин как бы два частных лица. Несмотря на то, что Пригожин и его команда уничтожили несколько вертолетов, самолет и погибли люди. Но они встречаются вне Генеральной прокуратуры, вне Следственного комитета. Никакие органы власти не участвуют в этой встрече, хотя идет речь о президенте России и военном преступнике, который уничтожил военную технику российской армии. О чем это говорит?
Ну, я бы добавил еще к этой картине то, что если мы и слышим о каких-то репрессиях после мятежа, то они относятся, все эти слухи, к военным, но, например, не к Национальной гвардии ФСБ, которые вообще-то должны были, собственно, охранять Владимира Путина, там, его политическую стабильность, суверенитет и все остальное. Они же этого ничего не сделали. Никаких слухов, сплетен о репрессиях в отношении ФСБ и Нацгвардии, повторюсь, нет. Довольно уникальная ситуация, как мне кажется. Здесь Владимир Путин, я бы сказал, уже не тот Владимир Путин, которого мы помним по 2000-м, когда он очень быстро реагировал на угрозы политической стабильности. Сейчас он пытается, видимо, в условиях войны, повторюсь, сохранить всех акторов, которые у него есть, и потому что он думает, что они еще ему пригодятся.
За полтора года войны погибло, как пишет Википедия и другие источники, 11 российских генералов. Это в основном командующие армиями, дивизиями и начальники штабы, и замначальники штабов. Таких потерь Россия не знала со времен Второй мировой войны. Как это объяснить?
Честно говоря, я бы сказал, что это довольно традиционная для российской армии история. Напомню вам, что даже в очень короткой войне с Грузией в 2008 году людей не военных, меня, например, поразила история с генералом Хрулевым, который нашел ничего умнее, как сесть на первый танк колонны, которая выдвигалась в Фингал, и сразу же он попал в засаду и был ранен. И когда я разговаривал с военными об этом, говоря о том, что, по-моему, это очень глупо, ну, генералу ехать на первом танке, в чем идея? А военные мне говорят с большим пониманием, что нет, ты понимаешь, это показало, что он такой смельчак, молодец. То есть внутри армейской среды к такому уровню потерь существует определенное понимание, я бы сказал, даже уважение. Это странно в условиях современной войны, повторюсь, но так существует российская армия. Просто принципы, на которых она существует и воюет, они отличаются от, скажем так, общепринятых.
Вот цитата из вашей статьи в продолжении того, что вы говорите. Статья «Путин и спецслужбы после мятежа». Впервые за более чем 20 лет пребывания у власти опыт Путина в КГБ может обернуться против него. Что это означает?
Это означает, что Владимир Путин, как мы видим сейчас, решил не наказывать, по крайней мере, вот уже сколько времени пошло после мятежа, не наказывать те структуры, которые поставлены охранять его политический режим. И, в общем, я думаю, что это немножко рифмуется с тем, как вел себя сам Владимир Путин и его друзья, офицеры КГБ, в 91-м году. Мы все прекрасно помним, что в 91-м году не только, ну, в общем, победа демократических сил была обусловлена не только тем, что москвичи вышли на улицы, но и, ну, и параличом спецслужб. Сотрудники КГБ или остались дома, или сидели в здании на Лубянке, забаррикадировавшись, и наблюдали и закон, как свергают Дзержинского, о чем оставили большое количество жалобных таких мемуаров. И, в общем, такое ощущение, что у Владимира Путина есть понимание этой позиции. Он сам ничего не делал, друзья его ничего не делали. Но сейчас-то речь идет о его политическом режиме, не о режиме коммунистической партии СССР. И такое ощущение, что он понимает внутренне их предлоги, почему они не действовали, то ли приказа у них не было, то ли они не знали, как именно и что делать. Но для меня это очень интересная рифма. То, как управление ФСБ по Ростову, по Ростовской области забаррикадировалось внутри во время мятежа. Это вот точно так же, как они себя вели в Москве в 91-м году.
Опять же, из вашей статьи, Путину удалось разрешить кризисную ситуацию с Пригожиным, но стало ясно, что большую угрозу его режиму представлял не сам мятеж Пригожина, а реакция военных и спецслужб на этот мятеж. Какая из спецслужб для него сегодня самая опасная для Путина?
Ну, я думаю, что, конечно, ситуация с ФСБ – это довольно серьезный фактор. Ситуация с ФСО – тоже серьезный фактор. Не очень понятно, как можно выстраивать новую систему безопасности, потому что в этих новых условиях получается, что весь силовой аппарат России, в общем, понимает, как реагировать на угрозы, которые приходят извне. И я напомню, что даже в условиях мятежа российская армия продолжала воевать и скажем так, отражать атаки вооруженных сил Украины. То есть там ничего не происходило критически там, сложного и опасного для российской группировки. Но вот в ситуации внутреннего кризиса они все растерялись. И понятно, что непонятно, что будут делать все эти генералы ФСО и ФСБ, если, допустим, ну, я не знаю, я сейчас спекулирую, Кадыров или пару-тройку членов Совета Безопасности выйдут в стиле ГКЧП в 91-м году и скажут, что ну, Владимир Владимирович устал, вот он сейчас болен, не может появиться на экранах, а мы вот вынуждены да, там, продолжать за него. Что они будут делать? У них нет механизмов, в общем, принимать самостоятельные решения в этом случае.
Скоро тревожный или черный август. Стоит ли ожидать нам военного переворота?
Ну, мне кажется, российское общество каждый год, начиная с 92-91 года, ждет что-нибудь такого в августе. Мне кажется, что не так часто это происходило, поэтому я в нумерологию не очень верю. Но, повторюсь, если ситуация на фронте резко изменится, то, возможно, какие-то сюрпризы.
На кого играет время и от чего сегодня зависит судьба Владимира Путина?
Я думаю, что ситуация на фронте имеет огромное значение, потому что это тот неизвестный фактор, который все имеют в виду, но предсказать полностью какие там возможные варианты сейчас не берется никто. Сейчас вся система российская и политическая, и силовая заточена на, скажем так, оппозиционную окопную войну. Что ничего не будет происходить в течение ближайших нескольких месяцев. Украинцы будут продвигаться километр сюда, километр обратно. Российские войска будут точно так же продвигаться. И ничего не будет критического происходить. На это, собственно, выстроены все стратегии кремлевские. Да, ждать американских выборов, ждать, когда расколется европейская коалиция и так далее. Вот если эта ситуация взорвется, тогда все поменяется, потому что такое ощущение, и мятеж это показал, что сценариев и стратегий, как делать и что делать в условиях кризиса, у них нет.
О том, как проходит в России курортный и отпускной сезон 2023, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
Наводнение в Сочи и его окрестностях. В ночь на 10 июля из-за сильного дождя в поселке Мирные, это федеральная территория Сириус, затопило 13 улиц и порядка 192 придомовых территорий и домов, в том числе частные гостиницы с отдыхающими. МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в Мирном за час выпало 50 миллиметров осадков. По словам очевидцев, вода в поселке поднималась до 1,5 метров. Председатель общественного движения «За Сочи» Елена Негоруца рассказала местным СМИ, что затопление произошло из-за олимпийской стройки. По ее словам, после возведения олимпийских объектов и развязки поселок Мирный оказался в низине. Ливневая канализация, проложенная в советские годы, была засыпана. Для откачки воды построили насосную станцию, но она не работала во время сильного дождя, рассказали местные жители. Ранее, 9 июля, в сочинском микрорайоне Хоста сильным потоком воды смыло 1,5 десятка машин. По данным администрации Сочи, в пункты временного размещения в Сириусе и в Хостинском районе разместили 240 человек. Непогода продолжается. 15 июля в Туапсинском районе Краснодарского края объявили экстренное штормовое предупреждение. В Краснодаре во время утренней пробежки застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Это произошло 10 июля. Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранга, ранее был командиром подводной лодки «Краснодар», оснащенной крылатыми ракетами «Калибр». В мае прошлого года Минобороны России рассказала, что бьет по целям в Украине крылатыми ракетами с подлодки в Черном море. Украинские журналисты-расследователи писали, что Станислав Ржицкий мог быть причастен к обстрелу города Винницы 14 июля прошлого года – Тогда погибли 27 мирных жителей. Управление стратегических коммуникаций ВСУ утверждает, что убитый командовал подлодкой «Краснодар», которая наносила удары по городам Украины. При этом глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина не имеет отношения к убийству россиянина. Близкие Ржицкого рассказали телеканалу «Дождь», что он уволился из армии до начала полномасштабного вторжения России в Украину, но по документам был уволен позже, в августе 2022 года. Через день после убийства Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемого. Им оказался гражданин Украины Сергей Денисенко, ему 64 года. По информации следкома, у Денисенко обнаружили пистолет с глушителем. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве и незаконном обороте оружия. По данным телеграм-канала ВЧК ОГПУ, до полномасштабной войны Денисенко жил в украинском городе Буча. Затем выехал с семьей в Швейцарию, где получил статус беженца. В декабре 2022 года он въехал на территорию России. Госдума 14 июля приняла в третьем чтении законопроект о запрете трансгендерного перехода, то есть смены пола. После вступления закона в силу в России будут запрещены хирургические операции и гормональная терапия, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключение сделают только, цитата, «для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей», конец цитаты. Законопроект запрещает смену гендерного маркера в российских паспортах. Трансгендеры не смогут усыновлять и удочерять детей, а также оформлять над ними опеку и попечительство. Брак, в котором один из супругов сменит пол, будет аннулирован, говорится в законопроекте. За запрет трансгендерного перехода проголосовали все 386 присутствовавших в зале депутатов. Против этого закона выступили врачи и юристы, работающие с трансгендерными людьми. По их мнению, документ направлен на дискриминацию трансгендеров и лишение их доступа к медпомощи. Запрет может привести к росту психических расстройств и суицидов, полагают правозащитники. В США проходит самая массовая забастовка сотрудников киноиндустрии за более чем 60 лет. В ночь с 13 на 14 июля забастовку объявил Объединенный профсоюз гильдии киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио. Актеры требуют от студии повышения базовой зарплаты и отчислений с повторных показов картин, а также гарантий, что их труд не заменят искусственным интеллектом. Голливудские актеры присоединились к сценаристам, бастующим с мая этого года. Общее число участников стачки превышает 160 тысяч человек. Совместная забастовка сценаристов и актеров, с которой Голливуд не сталкивался с 1960 года, приведет к срыву производства десятков шоу и фильмов как в США, так и за рубежом, сообщает агентство Рейтер.
11 аэропортов российского юга уже второй год не принимают туристов. Туроператоры отмечают повышенный спрос на путевки по всей стране, включая Арктику и Сибирь. Куда этим летом едут россияне? Как оккупированный Крым с окопами и блиндажами принимает отдыхающих? В сюжете Артема Радыгина.
Наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств.
Путин съездил в Дербент и хвалит отдых в России. Спрос на российские курорты летом 2023-го вырос почти на 1/5. Это статистика операторов Coral Travel, Pegas и сервиса 1001 Tour. В статистике только цифры продаж.
В России мы продаем примерно там 90% туров, а за рубеж там больше 10%. Да? По России путешествует 60 миллионов человек, а за рубеж, ну там, дай бог, чтобы в Турцию поехало в этом году 6 миллионов. Это такой оптимистичный прогноз.
Внутренний туризм, у него конкурентов никогда не было. Просто вот он всегда по количеству туристов был выше и Турции, и Египта, всех вместе взятых. Связано это по многим факторам. В первую очередь это поддержка государства нашего внутреннего туризма. Во вторую очередь то, что всего 10% населения у нас имеет загранпаспорта.
По данным Ассоциации туроператоров России, самые популярные в 2023 году направления – Сочи, Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург и Дагестан. В этом году пляжным курортам соперничать с Сочи почти невозможно. Только там работает аэропорт. В Анапу, Геленджик, Краснодар и Ростов-на-Дону из-за войны не прилететь. Альтернатива пляжу – туры на Кавказ, санаторий. санатории и речные круизы. По данным Российского союза туриндустрии, последние несколько лет среди некурортного отдыха лидирует Алтай. Четверть тех, кто не едет на пляже, едет именно туда.
Привлекает в постковидное время и набиравший силу к 2019 году арктический туризм. Более миллиона туристов выходили на такую арктическую тропу. Тем более, что 9 регионов у нас относятся к этой зоне. Различные виды и ледокольные, круизные маршруты. Ну, прямо скажем, удовольствие недешевое и ограниченное.
По данным Ассоциации туроператоров России, отдых внутри страны за год в целом подорожал на треть, особенно курорты. Отель 4 звезды в Сочи на 10 дней в среднем 100-110 тысяч с человека. Дешевеет пляжный отдых только в оккупированном Крыму.
Вообще не хочу уезжать из Крыма и Залужской.
А летом 2023-го, судя по броням отелей, россияне в Крым не хотят приезжать. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, 70% отельных номеров и апартаментов в Крыму пустуют. Российский союз туриндустрии отмечает, что цены на проживание в Крыму упали на треть.
У нас, как не понос, так золотуха, то ковидные ограничения, то мероприятия военные.
Так оккупационные власти Крыма открывали пляжный сезон в 2022-м. За год лучше не стало. Добавились дроны, взрывы на военных базах, а с весны 2023-го еще и окопы.
Вот это прикол реально. Светофор стоит посреди дороги, укрепления какие-то, это или что это вообще такое?
Как курортник попадет на море, если тут все вот так вот 200 километров от таких окопов?
По данным украинской службы «Радио Свобода», большинство окопов и заграждений на севере Крыма и возле Евпатории. О том, что война отпугивает туристов, говорит и оккупационная администрация.
У нас и с точки зрения того, что аэропорт не работает, транспортной логистики, к сожалению, то есть есть ограничения, и поездами мы там, ну, максимум 1,5 миллиона перевезем туристов в данном случае. Автомобильным транспортом вот люди едут, то есть, ну, и понимаем, что сегодня информационный фон, та повестка, которая сегодня существует, она, ну, в том числе, то есть, как бы, многим просто, ну, люди не хотят где-то попасть, может, впросак. Опасения все равно какие-то есть, наверное, поэтому мы, конечно, сезон в этом году проведем в таком урезанном варианте.
После досмотра дают две карты. Одну на машину, одну на пассажира.
Едут россияне через мост, но из-за проверок очередь на несколько часов. Часть туристов возит корабли для военного десанта. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, такого потока туристов, как в этом и прошлом году, недостаточно, чтобы гостевые дома и мини-отели получали прибыль.
Назвать туристическим сезоном то, что происходит сейчас, это, конечно, будет глупо, даже не смешно. Собственно говоря, как это и было с самого начала. Крым оккупанты забрали не для того, чтобы развивать туризм. Крым захватили для того, чтобы подготовить плацдарм, для того, чтобы использовать его как непотопляемый авианосец в Черном море. И туризм такая штука, что если ты им не занимаешься как основным своим направлением, а просто для бутафории, то, конечно же, он и будет выглядеть как бутафория.
Официально улететь из России можно в 52 страны, но для заграничного отдыха, по данным Ассоциации туроператоров, россияне выбирают Турцию, Арабские Эмираты и Египет.
С нами на связи экономист Александра Суслина-Смоловская. Александра, здравствуйте, спасибо, что согласились с нами побеседовать. И мой вопрос такой: может ли увеличивающийся спрос на внутренний туризм дать буст регионам?
Наверное, нужно сначала понять, почему увеличивается внутренний туризм. Да? То есть он увеличивается не только потому, что он поддерживается, и какие-то есть программы по улучшению внутреннего туризма, а он поддерживается в том числе и потому, что те люди, которые могли бы уехать куда-то еще не могут. По ряду причин. Да? Либо воздушное пространство закрыто, либо у них нет денег, либо у них нет паспортов, либо у них нет возможности получить визу. Да? Таким образом, когда люди выбирают, куда им ехать отдыхать, и выбирают в результате внутренний туризм, безусловно, какая-то часть денег прибывает в те регионы, которые этот внутренний туризм обеспечивает. Но Смогут ли эти деньги сделать так, чтобы эти регионы развивались? Большой вопрос. Особенно учитывая, что нельзя закрывать глаза на то, что сейчас происходит в стране. Да? Мы даже иногда смешно обсуждать, когда решают проблемы летнего отдыха. Идет война. Да? О каком отдыхе вообще идет речь? Да? Тем не менее, люди живут, отдых существует, детские лагеря, проблемы отпусков, все это никуда не делать. Но, к сожалению или к счастью, но так или иначе, невозможно за счет вот этих вот денег стимулировать развитие экономики российских регионов, как бы кому чего не хотелось.
Александр, вот вы сказали, идет война. Вот есть внешние факторы этой войны, учитывая, что магазины полные товаров и продуктов, и легкой промышленности, все работает, все функционирует. На что, на ваш взгляд, надо обратить внимание, чтобы понять, что идет война?
На количество инвалидов.
А экономические показатели какие?
Ну, экономические показатели, люди обычно не смотрят на экономические показатели. Экономические показатели покажут то, что происходит еще не скоро, когда посчитается вся статистика и будет некоторое сравнение альтернативных сценариев. То есть, что мы имеем и что мы могли бы иметь в случае, если бы не. Да? Понятно, что российская экономика демонстрирует более-менее некоторую устойчивость, большую устойчивость, чем ожидалось многими экспертами в начале всей этой заварушки. Вот. Да, есть некий запас прочности, но это не означает, что ничего не происходит. Если мы посмотрим, на что должны смотреть обычные люди? Они должны смотреть на то, что происходит с ценами, и на то, какими возвращаются с СВО их близкие. Да? И вот это самый главный показатель того, происходит в стране что-то или не происходит. Потому что если зашорено смотреть только на цифры, которые рапортует Росстат, то, конечно, можно сделать вид, что ничего страшного и нет.
Александра, вот вы как раз упомянули цены. Аналитики Центробанка полагают, что население выходит из режима экономии, потребители привыкли к новому ассортименту и начали возвращаться в магазины. В текущей ситуации это может дать толчок экономике или только разгонит инфляцию?
Ну, на самом деле, тот факт, что магазины полные и что у людей есть деньги на то, чтобы покупать, это с точки зрения экономики это хорошо, и это действительно некий толчок экономическому росту или, по крайней мере, некоторый фактор, который будет замедлять падение или тормозить это падение, да, в случае, если оно есть. То есть потребление, оно всегда вытягивает экономический рост, даже тогда, когда, в общем-то, казалось бы, других факторов поддержки нет. А у нас сейчас имеется два основных фактора поддержки. Это потребление и все-таки госрасходы, которые в достаточной степени способствуют тому, что ВВП не так падает, как мог бы.
Александра, у нас время подходит к концу. К сожалению, не совсем правильно рассчитали, но я вас спрошу. Можно ли оценить, какая доля экономики сегодня работает на войну? Техника, питание, логистика, выплаты военных?
Честно говоря, у меня таких оценок нет.
Ну хорошо, давайте вам тогда иначе поставлю вопрос. Мы знаем из примера Второй мировой войны, когда американцы вступили в войну, их экономика заработала за счет военных заказов. Какой процент экономики должен работать на войну, чтобы завести экономику?
Ну, дело в том, что надо точно понимать, что завести экономику недостаточно. Нужно завести и дать импульс дальнейшему развитию. То есть, если экономика будет работать только на войну, то ничего не получится. Нужно завести и дать импульс дальше работать самой экономике. А пока мы этого не видим. Мы не видим никаких механизмов, в котором бы государство сказало бизнесу, что вот давайте поднимайте экономику. Нет таких инструментов, по крайней мере, кроме заявленных каких-то мер, мы, к сожалению, ничего такого не наблюдаем.
Спасибо вам за эту беседу. Моим собеседником была экономист Александра Суслина-Смоловская. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.